организация на деятельностные игры. Мышление в зоне риска. С. Попов. Предисловие. Уже полтора десятка лет в Советском Союзе, а теперь в России и странах СНГ, множество людей организуют проведение весьма специфических мероприятий. Организационно-деятельностных игр ПОДИ. Это игры взрослых людей, ученых, специалистов и управленцев. Иногда напоминающие научную конференцию. Иногда мозговой штурм по решению сложной проблемы. Это интеллектуальные игры, временами переходящие в психодраму. Разработка ОДИ осуществлена Г.П. Щедровицким, основателем и лидером Московского методологического кружка ММК, оригинальной советской, российской школы методологии. Родившись в 50-е-60-е годы в бурных дискуссиях по проблемам логики, философии и методологии науки, методология в версии ММК превратилась в самостоятельное направление. Через кружок прошли тысячи специалистов в гуманитарных областях знания. Пройдя в 1981-1991 годов школу ММК и ОДИ, я с 1983 по 1991 год сам провел большое количество игр. Сейчас, как мне кажется, пришло время анализа феномена ОДИ не только с точки зрения техники проведения ОДИ и специфических методологических теорий, которые при их проведении используются, но и с более общей точки зрения. Эта точка зрения подразумевает ответы на вопросы общекультурного характера, в чем методологические корни появления и существования ОДИ как интеллектуальной игры, в каком отношении ОДИ находится к аналогичным работам, практикуемым в мире, насколько специфично для ОДИ то, что они были созданы в условиях социалистической страны, в условиях значительной интеллектуальной изоляции от аналогичных разработок в мире. Размышляя над подобными вопросами, я обнаружил, что очень многое можно понять, обратившись к первичной интеллектуальной коллизии, в которой ОДИ родились. Действительно, парадоксальная ситуация. Лидер сугубо рационалистического течения в философском андерграунде Советского Союза, Георгий Петрович Щедровицкий, известный своей приверженностью к объективности и логике, ведущий специалист в области теории мышления и деятельности, вдруг начинает одну за другой проводить игры, полные азарта, личностных переживаний и драм, неопределенности оснований и методов работы, интуиции и провалов. Переход был настолько резким, что я помню высказывания некоторых из его бывших соратников и учеников: «Раньше мы изучали мышление Канта, а теперь нас интересует мышление дяди Васи». Что же заставило холодный и чистый разум методологии, бесстрастно проникающий в суть вещей, оперирующий тончайшими категориальными и понятийными развлечениями, ринуться в грубый, страстный и личностно окрашенный мир игры? Согласитесь, есть в этом что-то мистическое, что-то от ухода из Костолик Нехта, героя игры в бисер город Геси. Я думаю, что прояснение подлинных причин такого поворота методологической мысли во многом прояснит и сущность ОДИ, поскольку я не считаю это событие случайным. Но в этом случае центральным предметом становится взаимодействие развивающегося мышления игры, как раз тот предмет, которому в игротехнической и методологической литературе, посвященной ОДИ 1.6.9.10, меньше всего уделяется внимания. В предлагаемой работе я пытаюсь подвести некоторые основания под следующую гипотезу. Осуществляя грандиозную попытку построения теории мышления 33, ММК пришлось перейти от исследования мышления к его культивированию. Эта смена подхода к проблеме мышления с исследовательского, теоретического на инженерно-практический осознавалась, но чаще всего на идеологическом уровне. Средства же и методы работы оставались по преимуществу старые, заимствованные из философии науки. Культивирование мышления заставляет отказаться от стационарного состояния организации мышления, происходит проблематизация всего корпуса культурно закрепленных форм его организации, в первую очередь, предметной организации. Мышление начинает пониматься не как познающие, отражающие, а как продуктивные, становящиеся и воспроизводящиеся. Методологические схемы явились тем новым средством, которое позволяло на одном материале в схеме фиксировать как объект размышления, так и способ осуществления мышления. Культивирование мышления неизбежно влечет за собой его практикование, распространение принципов его организации на формы жизни. Это привело к смещению интереса методологии в сторону проектирования и программирования деятельности, а в дальнейшем – в сторону общественной инженерии. Для культивирования и практикования становящегося и продуктивного мышления необходим особый плацдарм. Существующие системы деятельности непригодны для этого. И что-то, то ли гениальный расчет Георгия Петровича, то ли его фантастическая интуиция, то ли само провидение, подтолкнуло методологов к игре, к деятельностному способу жизни, в котором новый стиль мышления стал преодолевать не только старые структуры мышления, но и самое себя. В появившихся методологических играх ОДИ игровое отношение постепенно втягивало в себя не только устоявшиеся структуры мышления и деятельности, но и культивировавшиеся ММК и считавшиеся собственно методологическими структурами. Втягивало и также успешно разрушало. Разрушение устоев методологического мышления происходило параллельно с восстановлением в ОДИ полной структуры игры. Это имело несколько последствий. С одной стороны, снижение уровня и социализацию отдельных методологических групп. С другой, попытки не заметить произошедшего события и вернуться к теоретической чистоте методологического мышления, превращая методологию в инструментальную часть философии. С третьей, очищение методологической идеи от промежуточного состояния, оппозиция официальной советской философии и позитивистской науки, и формирование на ее основе самостоятельного стиля мышления, методологического или катастрофического мышления. Катастрофическое мышление в его методологическом варианте практически полностью сформировались в ОДИ. Можно не выделять катастрофическое мышление как особое, считая его следующей фазой развития мышления. Первая фаза – мышление как инструмент, способ исчисление сущностей, логика Аристотеля. Вторая – мышление как способ создания идеальных сущностей, новоевропейская наука. Третий – в создании которого участвует методология, мышление как способ создания новых миров. Естественно, что в одной работе развернуть все тезисы невозможно, поэтому в данной статье об основании представленной гипотезы я начну с анализа типов мышления. Остановление катастрофического типа мышления. В истории формирования человеческой культуры отчетливо выделяются два типа мышления, появляющиеся в разное время и при разных обстоятельствах. Первый тип исчисляющей сущности появляется и оформляется в Древней Греции. Его основы сформированы Платоном и Аристотелем, завершены грандиозными трудами схоластов. Основу первого типа мышления составляет необходимость рассчитывать, исчислять сущности мира. Но при этом понимание сущности мира лежит вне мышления, оно идет через откровение и созерцание. Данные через немыслительные возможности сущности теперь необходимо было исчислять, выстраивать связи и отношения между ними. Основу такого мышления составляют физика, метафизика и логика. Физика позволяет систематизировать вещи видимого мира. Метафизика говорит о сущностях мира невидимого, а логика дает возможность строить истинные суждения и о тех, и о других. Мышление при этом регулярно, но разум и мир разрывны. Между мыслимым и реальным миром стоит откровение. Второй тип, также хорошо описанный 20,33 чистое мышление. Мышление, создающее свои собственные сущности, идеальные объекты. Основу для их появления дают онтология и метод, понимаемый как порядок, правила для руководства ума 38. В результате появляются не истинные суждения, а совсем другие образования, знания. Мышление начинает производить знания. Это уже достижение новоевропейской науки. Мышление второго типа начинает переносить свою регулярность и расчетность на организацию жизни и внешнего мира. Появляется техническая инженерия, позволяющая все больше изменять мир согласно идеальным представлениям, которые формирует наука. Эффективность этого типа мышления была такова, что в какой-то момент возникла иллюзия, что мир устроен согласно мыслимому, а мышление отражает сущность мира. Отсюда и объективный идеализм, считающий мир проявлением процесса развития идей. И материализм, считающий, что мышление отражает законы природы. И диалектические учения, пытающиеся построить переходы из идеализма в материализм и обратно. Но с какого-то момента возникает понимание того, что регулярно устроенное мышление не может освоить события мира. Возникает ощущение абсурда, а затем катастрофы. Понятие катастрофы стало актуализироваться совсем недавно, в конце, в начале 20 века. Оно связано с нарушениями регулярного хода событий в человеческой цивилизации, происходящими в течение жизни одного поколения. Смысл катастрофы в том, что происходит разрушение систем жизни, но при этом цивилизованное сознание человека сохраняется, и человек должен выжить и при этом не опуститься, а сохранить уровень цивилизованности. В этом смысле римляне не осмысляли падение своей империи как катастрофу. Для них это было поражение в очередной войне, гибель правителей и их смена, личные коллизии. Те же, кто оставался носителем прежнего уровня культуры, уже не могли его восстановить. Они либо опускались, либо погибали, либо бежали. И наоборот, Первая и Вторая мировые войны. Экологические бедствия, технологические аварии, революции и перестройки современным сознанием воспринимаются как катастрофы, система организации жизни разрушается, а сознание остается столь же высокоорганизованным, как и до катастрофы, и требует того же от жизни. Усилия человечества направляются на восстановление прежней жизни и ее развитие. Перед мышлением возникает задача совершенно иного порядка, задача организации жизни в целом, творение ее новых форм. Мыслить масштабами катастроф, их организации и ликвидации. Человек начинает строить планы изменения жизни на всех уровнях, от реорганизации фабрики до реорганизации жизни целых стран и народов. И точно так же, как во времена Древней Греции пираты Средиземноморья строили свои расчеты, как, имея 300 человек, захватить город с 5000 жителей, в котором, к тому же ни один из них не был, так сейчас огромное количество людей, от руководителя разведгруппы до рекламного агента и аналитической группы политика, рассчитывают, как заставить большое количество людей делать то, что им нужно, не применяя прямого насилия. То, чем в 1905 и в 1917 году занимался В. И. Ленин с соратниками, рассчитывая перевернуть огромную страну, теперь занимаются тысячи и сотни тысяч людей. В результате мелкие и крупные катастрофы стали повседневностью, а их предотвращение и организация – работой и промыслом. Расчет катастрофического хода событий, как бы мы их ни называли, конфликты, проблемы, рискованные предприятия, крахи и банкротства, аварии, массовые беспорядки, социальные и научные революции, чрезвычайные ситуации, и участие в них не участвовать мы не можем, пока живем как люди, требует иного строя мышления, чем то, которое в нас воспитали философы и ученые прежних генераций. Ученые и специалисты как-то незаметно отходят в категорию яйцеголовых и профессиональных кретинов, пополняя ряды бесчисленных экспертов, советников и аналитиков, а правят бал политики и военные, устраивающие перевороты и кризисы, рекламные агенты и шоу-бизнесмены, владельцы настроений толпы, организаторы мировых систем информации, финансовые магнаты, продумывающие судьбы Запада и развивающихся стран, организацию экономических чудес в Азии и расчистку территории в Югославии для будущего чуда. А носители старого типа мышления служат ими не служат, поскольку не могут помыслить причину катастроф. Их мир регулярен и закономерен. Чтобы участвовать в новом мире, нужен иной тип мышления. И этот новый тип мышления формируется. Его логическую основу составляют миры, возникающие как пространство жизни онтологических и культурных сущностей, ситуация и средства самоорганизации в ней, в частности, метод, понимаемый как путь в хаосе, и схемы, способ творения миров, инструмент их взятия и средства путешествия по ним. Результатом такого мышления является новый порядок жизни, новые миры. Перечисление многочисленных социальных симптомов появления нового типа мышления, нового интеллектуального отношения к реальности не означает, что именно реальное положение дел делает прежний способ мышления второстепенным. Скорее наоборот. Сформировавшиеся идеалы монистического и регулярного мышления породили своих могильщиков, технологическую форму организации и идею управления. Технологическая форма организации с производственной сферы давно перешла на организацию жизни вообще. Но народы, страны и люди в отличие от машин не могут жить технологически. Они обладают способностью ставить собственные цели. Они обладают рефлексией и способностью играть. Пришлось специально изготавливать особые виды людей, у которых эти способности минимизированы. В результате, с одной стороны, началось непрекращающееся восстание масс там, где это удалось, с другой, происходит возвращение целых народов к нормам не цивилизованной, но культурной жизни, к национализму, религиозному фундаментализму, там, где превращение человека в нерефлектирующего обывателя не удалось. Господство технологической формы организации создало ситуацию нарастающей экологической угрозы всему живущему, регулярное мышление не смогло построить форму осознания сущности технологии, а следовательно, и ограничений на их применение. В основе же идеи управления лежит впечатление регулярно мыслящего сознания, что можно построить систему управления обществом, что общество может быть построено правильно, и что вообще существует такое правильное. Попытки реализации этой идеи, выношенной гигантами человеческой мысли, привели к еще более ужасающим последствиям. Именно эта идея породила социализм и фашизм. Апартеид и неоколониализм Запада. Выпустив джиннов из бутылки, мышление оказалось не в состоянии с ними справиться. Не справившись, мышление породило абсурд в сознании отдельного человека и деконструкцию в сознании философа. Вызвало актуализацию эсхатологических и просто нигилистических настроений, лишив жизни смысла. Затем стала упорно прятаться в языковых упражнениях и попытках возврата к золотому веку философии, когда оно могло заниматься вопросами бытия истины, не обращая внимания на кардинальные изменения жизни, происходящие в течение жизни одного поколения. вся эта фантастическая коллизия интеллекта была прожита ММК, группой людей, поставивших себе целью культивировать наиболее передовые формы мышления, начав с капитала Маркса, преодолев позитивизм науки, пройдя через феноменологический искус, методология вышла к проблеме формирования синтетического мышления. Здесь ее ждали идеи организации и управления. И методологи с той же прямотой и последовательностью, которые требуют служения мысли, стали культивировать предельные формы регулярного мышления. Но для этого необходимо было проживание этой, еще не существующей в развитой, предельной, интеллектуальной и социальной реальности, границы, между регулярным мышлением Декарта и Канта и современным мышлением катастроф. Этому способствовала и общая социальная ситуация, советская цивилизация, построенная на идеях управления всей жизнью, организованная планом, реализация грандиозной утопийного европейского мышления. Почти сразу же было обнаружено, что эти идеи, управления и организации, рожденные регулярным мышлением, уже практически выпадают из его компетенции, а не одной ногой уже в новом, инженерном или катастрофическом мышлении. Необходимо было место, где бы организация и управление существовали актуально, где человек мог бы их прожить и почувствовать их границу и как мыслительную, и как социальную реальность. Такое место появилось. Это была игра. Чудо свершилось. Методология нашла ОДИ, а через несколько лет, на пике совершенства в технике проведения ОДИ, стала рушиться мировая цивилизация, Советский Союз. Сошлись мировые нити, произошло событие и новый тип мышления стал фактом, он уже явно присутствует в нашей жизни. Из латентной фазы культивирования он переходит в стадию оформления. Конечно, таких событий произошло много во всем мире, они совершенно разные, но то, что создание методологии игры одно из них, для меня несомненный факт. Замечание. Описание феномена игры и ОДИ, которое дается ниже, является собой попытку представить фрагмент размышления в инженерном стиле. Здесь не строится классического рассуждения через построение суждений, вытекающих одно из другого, хотя там, где нужно, это используется, не строится идеальный объект. Игра, на базе которого можно было бы создать теорию. Более того, я пытаюсь показать, что такие явления, как игра, не могут быть взяты и осмыслены регулярным, чистым мышлением. Они могут быть взяты только инженерным, катастрофическим мышлением, которое создает не знание об игре, а схему становления, создания, соучастия в появлении игры. Соответственно, и организация знания в этом случае иная, я ее называю дисциплинарной 16,29 в противоположность предметной организации, принятой в науке. Дисциплинарная организация, кроме представленной ниже в тексте пары Понетье-схема, предметной организации объект-метод требует еще и предъявления границ и условий существования знания. В отличие от предметной организации, где условность знания задается способом построения идеального объекта, процедурами локализации и абстрагирования, или фальсифицируемостью и верифицируемостью знания пока по перу 3-4, в дисциплине условность задается через возможности используемой схемы, границы исторической реконструкции и историю создания. Или личную историю человека. Поэтому в тексте постоянно идут ссылки на историю проведения ОДИ, а личная история представлена в приложении как история игротехнической группы. Игра и ОДИ. Мне приходилось несколько раз слышать от игротехников со стажем, что слово «игра» попало в ОДИ случайно, что, может быть, не стоит рассматривать ОДИ как игру? Или что сам этот вопрос, что вроде игрового и является ли вроде игрой на самом деле не столь важен. ГП иногда поддерживал эту версию, сообщая в лекциях, что термин «игра» использовался как защита от властей и доносов, мало ли чего можно сказать для игры. П. Щедровицкий тоже иногда не считал Оди игрой. Оди, наверное, просто не игра 13. Но в игротехнический период трудно говорить, что было сказано на семинарах серьезно, а что для игры, для возбуждения интереса и появления оппозиции. Потому что в другом месте он же сказал, Оди есть игра, между Оди и, скажем, детскими играми нет качественного или сущностного различия 14. Тем не менее, идея провести первую Оди возникла на основе опыта проведения методологических семинаров, часто именовавшихся ими интеллектуальными методологическими играми, и опыта проведения учебных деловых игр в Институте физкультуры. К вопросу об игровой природе Оди относились на самом деле довольно серьезно. В 1982 и 1983 годов проводились совещания игры и игровые формы организации мыследеятельности, затем игры по проблемам игры. Игра 39 в Горьком по теме понятия игры и типология игр. 1984 грамма. Игра 44. Игра 5 С. Попова. В Мирштанасе демонстрация и метод при передаче опыта Оди. Типология и общие понятия игры. 1985 граммов. Игра 52 в Калининграде. Передача техники и методов организации Оди в педагогические сферы и области. 1987. Г. Было создано много мыследеятельностных представлений об Оди 1,2 и ни одного о собственной игре. Я считаю, и ниже постараюсь показать, что игра для Оди – выражение более глубокой ее сущности, чем форма и метод организации коллективной мыследеятельности. Г. П. Щедровицкий. 1,2. Метод развития образования. Ю. Громыко. 5. Механизм развития деятельности. П. Баранов. Б. Сазонов. 4. Все эти характеристики верны, но лишь как вторичные. Их верность относительно, с точностью до степени реализации игрового. Именно развитие игры в Оди привело к проблематизации формы и идеи Оди, к проблематизации многих положений и методологии, на которых строилась работа в Оди. Неразработанность СМИД-методологии сфер, связанных с общественными процессами и структурами, с этикой и антропологией, привела к тому, что феномен игры в Оди осознан и описан не был, что, в свою очередь, повлекло за собой как разрушение методологического аппарата, использованного в Оди, появление псевдопроблем отношения методологии Оди, появление идеи Оди без методологии, так и необходимость разработки новых средств методологии, способных ассимилировать подобные игре социокультурные образования. Это не обвиняющее и не критическое замечание в тех условиях, в которых методология существовала до последнего времени, попытка разрабатывать позитивные научные положения об обществе была практически невозможна. Агрессивность официальной науки уничтожала все новые. Достаточно вспомнить конфликт ГП с официальными социологами в конце 60-х годов, закончившийся исключением его из партии. Те же проблемы с психологией и философией, точнее, с официальными философами и психологами. Правда, и сейчас положение не лучше. Происходит культурная колонизация страны и в разряд официального переходит второсортный западный теоретический товар типа конфликтологии. Economics of Theory Management и проспект, отличающийся не меньшей агрессивностью культуры. Игра. Самые целесообразные, не писать того, что все равно напишут немцы. Н. В. Тимофей Вресовский. П. Понятие игры относится к классу трудно фиксируемых в сознании мирообразующих понятий в силу их прокультурного характера, способности порождать миры и явного участия человека в реализации этих понятий. Этот класс понятий отличается от привычных науки субстанциональных и функциональных понятий тем, что и субстанция, и функция того объекта, явления, общественного образования, о котором идет речь, устанавливается целенаправленно, не причинно, действующим и реализующим это понятие в своей жизни человеком. Мирообразующие понятия нельзя усвоить, не прожив того, о чем оно говорит. Только пережив игру, страдания, любовь, человек способен о них осмысленно говорить и видеть, что стоит за понятиями страдания, любви, игры. Это обстоятельство часто вызывает стремление объяснить сущность, выражаемую понятием, чисто субъективистски. Если человек сам играет, то это игра, или каждый понимает игру по-своему. Сознание же человека из научного мира требует определенности понятия, доведения его до определения. Проблема же состоит в освоении понятия 29. Такая сложность понятия игры обусловлена особенным характером самого явления. Хейзинга 19 и вслед за ним Гадамер 18 показывают это на том, что в европейских языках слово «игра» не имеет другого соответствующего глагола, кроме «играть», в игру играют. Другими словами, чтобы выразить вид деятельности, следует повторить в глаголе понятие, заложенное в существительном. А это, по всей видимости, означает, что действие такого особого и самостоятельного вида, что оно выпадает из круга обычных видов деятельности. Игра — это не деяние в обычном смысле, 18, 51-52. Поэтому, пытаясь избежать субъективизма, мирообразующие понятия часто пытаются развернуть через культурологическую фиксацию того явления, которое понятием порождается. Лучшие описания игры — это культурологические описания, например, классическая работа Хейзинги «Хомо». Но при всей способности культурологического подхода объективировать влияние людей, превращая их в явления культурной и общественной жизни, он не отвечает на вопрос о том, как такие образования возникают, как их сделать, например, как сделать игру. Ответить на этот вопрос, значит ответить совершенно иначе, выявить тельносную, инженерную сторону понятия. Я не встречал таких описаний инженерных теорий игры, хотя с инженерной точки зрения много занимались игрой теоретики и практики театра. Очень инженерное представление становления игры дано в книге П. Брука «Пустое пространство 31. Но это все-таки представление о становлении игры в театре, частное представление. Нас же интересует становление игры как таковой. Вопрос же о возникновении такого рода сущности, как игра, обычно решается историками культуры. Наиболее резко недостатки такого подхода выражены, например, в редакторском тексте культурологического журнала «Апокриф 30-4», второй номер которого целиком посвящен игре, немецко-голландское занудство. Это о Хейзинге, о его «Хомо», СП. Незаинтересованная, но напряженная деятельность со своим внутренним порядком в замкнутом, ограниченном от остального мира пространстве и времени. О чем он думал, когда напечатал это, да еще в 1938 году? Человек играющий. Да это же определение концлагеря. Критикуя теоретическое рассмотрение игры, Махов, думаю, что они, Бахтин и Хейзинга, СП, работали в русле одной теоретической парадигмы, которую я бы назвал изоляционистской, автономизирующей или как-нибудь в этом роде. Игра, как и карнавал, в работах Бахтина и Хейзинги, СП, начинается с обособления, с выделения, по выражению одного из эпигонов Хейзинги, «Оазиса счастья». акцент тут заметен не на счастье, а на весе. Основная посылка немецкой эстетики, начиная с Баумгартена. Эстетический объект есть нечто обособленное. Потом изобрели еще и интернациональность, которая тоже есть лишь некое обособление и выделение. Обособление есть часть чистого духа. Игра для чистого духа есть часть обособления 30.11. Таким образом, оказывается, во-первых, что нельзя рассказать про игру человеку, не прожившему ее, не побывавшему в том состоянии, которое дает игра. Правильные и глубокие рассуждения об игре как о культурном явлении жизни человечества не дают ощущения азарта, риска, проникновения в мир игры. Для этого надо рискнуть и сыграть. Уже поэтому не могут быть до конца удачны попытки описать игру ненаучно, где требуется объективированное, отделенное от человека, знание, не даже эстетически, где важна, по Бахтину, ненаходимость 26.51. Во-вторых, остается загадкой, как игра творится. При этом удивительно то, что многие люди не только играют в уже существующие игры, но и сами придумывают и создают игры, но это остается, как правило, индивидуальным искусством. Одни, пишущие про игру, стремились показать сущность игры художественными средствами, пытаясь вызвать чувства, возникающие у играющего человека. Другие, более рациональные, стремились передать сущность игры, строя игру в тексте. Но это не совсем удается, все равно теряется та сила, которая вовлекает людей в игру и позволяет ей строить новый жизненный порядок, культуру, что, как утверждает Хейзинга, является следствием настоящей игры. Что же делали мы, проводя ОДИ? Мы, несомненно, игры творили, каждый раз создавая новую игру, с новыми игроками, на новом плацдарме и новом материале. Каждая игра создавалась как самостоятельное произведение и разыгрывалась по-новому. Поэтому, чтобы адекватно описать то, что мы делали, а мы проводили ОДИ, необходимо представить не только внешние объективированные контуры и признаки игры, но построить схему становления игры, как игра возникает и как этому способствуют люди, ее игру проводящие. Причем схема игры должна быть методологическая, позволяющая оборачивать характеристики объекта в метод действия и наоборот. Понятийное описание игры. Здесь повелевает капризный жезл фортуны, здесь же источник средств, питающих роскоши и блеск лупского существования. В твердый знак. М твердый знак Луби. Записки игрока Мартуса, 17. Объективированные контуры игры. Сначала восстановим объективированные контуры игры, которые нам дает понятие игры как культурного явления. Игра и жизнь. Серьезное и несерьезное. Первое, с чем связывается понятие игры, это с противопоставлением игры и реальной жизни. Игра — это несерьезно. Игра — это шутливое, не в самом делишнее занятие. Этот лежащий на поверхности понятийный момент, укорененный в языке вплоть до обыденного представления об игре, тем не менее, создает и основную проблему понимания игры. Проблема состоит в том, что каждый раз неизвестно, где проходит граница между серьезным и несерьезным. Граница оказывается плывущей, часто игра оказывается для человека серьезнее реальной жизни. Значит, граница зависит от человека, его отношения или еще от чего-то. На этом моменте исследования обычно прекращаются, не отвечая на вопрос, как она, эта граница, устанавливается, считая достаточным указание на сюжет или правила игры, которые якобы и фиксируют эту границу. Однако уже первые методологические исследования игры 9 показали, что игра разворачивается не в сюжете, а по его поводу поверх формальной структуры игры. Произвольность, подвижность, границы при дальнейшем рассмотрении оказывается очень важной и сильной стороной игры. Это позволяет играющему человеку, проводящему игру, сгать ее, превращая жизнь в игру, а игру — в жизнь. Вопрос как остается, но мы его рассмотрим ниже. Игрушка. Знаково-символический характер игры. Второе, вполне очевидное, с чем связана игра, специальные предметы игры. Игровые вещи, шахматная доска и фигуры, детские игрушки, футбольный мяч. Часть таких вещей настолько специфична, что нигде и никак, кроме игры, не используется. Но, с другой стороны, прекрасно известно, что практически любой жизненный предмет в умелых руках, естественнее всего, в руках ребенка, способен превратиться в игрушку. Самые разнообразные вещи могут превратиться и в обозначение чего-то, и приобрести чисто символическое значение, вплоть до получения сакрального смысла. То же самое с собою делают люди, надевая маски, разыгрывая роли, занимая позиции. Своему телу, внешним атрибутам, одежде, человек играющий, придает несвойственный им смысл, но соответствующий самой игре. Но, зачем и почему это делается? Как это делается, превращение в игровой предмет? Обычно просто фиксируется, что так обстоит дело, произвольно. Или по каким-то правилам, обыденные вещи приобретают в руках игрока волшебный смысл. Зачем и как? В литературе, посвященной научному описанию игры, бытуют два довольно вульгарных объяснения, зачем делаются игрушки. Одно сводится к тому, что в игре дети осваивают новую деятельность, а игрушки — это заменители реальных вещей. Второе, что в игре происходит имитация деятельности игрушки, опять-таки, обозначают реальные предметы. Их абсурдность очевидна, потому что скачущий на палочке мальчик на лошади ездить не учится и точно знает, что палочка — это не лошадь. Точно так же, как шахматист не становится военачальником после шахматной партии. Но тем не менее эти теории удивительно живучи, хотя много раз раскритикованы. 22. Правила. Внутренний порядок в игре. Третье очевидное свойство игры — строгие правила, по которым игра осуществляется. Сценарий, сюжет, правила определяют непреложный порядок осуществления игры. Это известно. Но как этот порядок появляется, присущ ли он игре или создается вне нее? И что заставляет людей оставить подчинение жизненным законам и подчиниться игровым? Почему они играют по правилам? Как и зачем они отрываются от жизни? Определенность места. Замкнутость игры на себя. Воспроизводимость. Следующим общим местом в понятии игры является ограниченность места и времени проведения игры и ее замкнутость в этом пространстве. Место в суде, сцена театра, арена, футбольное поле, игровая доска. Обязательные условия осуществления игры. Игру можно повторить, если все ее компоненты присутствуют. Жизнь повторить нельзя. Замкнутость и воспроизводимость игры часто вызывает такой признак игры, как качание, движение туда-сюда, повторяемость. Определенный внутренний, присущий всякой игре собственный ритм осуществления игровых действий. Вопрос же в том, каким образом происходит это замыкание, что его обусловливает, и что означает размыкание этого пространства. Азарт. Риск. Напряжение. Свобода. Удовольствие. Пятое свойство — состояние человека в игре. Это состояние ни с чем не сравнимо, оно возникает только в игре. В игре есть риск. Возможность проиграть и выиграть, но ставка условна. В жизни проигрыш невозвратен. В игре его можно возвратить. А обрунный в метафизике игры так описывает смысл риска для игры. Мир игры должен быть сцеплен с миром реальным. Есть в технике такое понятие – сцепной вес. У паровоза большой сцепной вес. Он удерживает этот гигантский механизм, эту махину на рельсах. И он может тянуть за собой состав. Сцепной вес игры – риск. Он прочно соединяет игру с жизнью 30. Состояние азарта настолько сильно, что может действовать почище наркотика, и иногда люди не в силах от игры отказаться. И прямо в противоположность принудительному характеру правил игры – свобода человека. В игре человек свободен в выборе вариантов, он не обременен непреодолимыми жизненными ограничениями и обязательствами. В игре человек могущественен. И удовольствие от игры ни с чем не сравнимо. Чем это обусловлено? Что вводит человека в это состояние? Институциональная природа игры. Итак, мы очертили тот внешний контур, который дает нам понятие игры. Но это контур явления нашей жизни. Чтобы понять его смысл в культурной жизни западной цивилизации, можно прочитать Хейзингу или еще кого-нибудь. Но необходимо еще что-то, чтобы ответить, как происходит становление игры. Анализируя игру в контексте герменевтического исследования искусства, Хатиреве, Гадамер выделил еще одну удивительную сущностную характеристику игры. Все сказанные относительно характеристик игры реализуются только внутри самой игры. Игра сама по себе – нечто более общее, чем игровые предметы и играющие. Таковыми они становятся только внутри игры. Игра представляется как медиальный процесс, медиа, среда. То есть игра диктует, каким становится игроку и какими становится вещам в игре. Здесь самым существенным образом признается примат игры в отношении сознания играющего. 18.150. Оказывается, что индивидуальное сознание не может диктовать игре свои законы. Игра сильнее. Это чрезвычайно важный результат. Как мы увидим ниже, именно эта способность игры вменять играющим свои законы привела к тому, что первоначальная идея ОДИ стала трансформироваться, программно организованная дискуссия по определенным проблемам стала превращаться в бои методологических ниндзя со все более глубокой личностной и культурной проблематизацией, а теоретически ориентированные методологи либо исчезли с игрового поля, не справившись с игрой, либо стали превращаться в игроманов. По мере развития ОДИ среди игротехников стала формироваться явно антитеоретическая установка, способность к адекватному действию в ситуации. Ситуативность стала рассматриваться как более ценная, чем способность к теоретическому рассуждению. Однако, в чем же таком и на каком материале существует игра, что она оказывается способной ломать десятилетиями выстроенные знания, перемалывать людские судьбы несмотря на их сопротивление? Ответ, по-моему, следует искать в том, о чем косвенно писали Хейзинга и Город Месси в игре в бисер. Игра представляет собой первичную форму организации жизни, жизни в целом, индивидуальности, личности, деятельности и проспект, закрепленную в обществе институционально. Институционально. Это не значит, как сейчас часто понимают, организационно. Это значит, на уровне всеобщих культурных прототипов социального поведения и действия. Так же как институт семьи, например, закреплен не на уровне государственных актов или соглашений отдельных людей, он закреплен на уровне социальной подкорки, а за ним стоит определенный тип человеческой культуры, цивилизации, этнического инстинкта выживания. А уже внешне он оформляется в учреждениях, традициях, законах, При этом большинство людей, как правило, не знают и не подозревают, почему именно такой тип семьи они создают, почему они ее вообще создают. Для них это настолько естественно, что они считают свое поведение просто нормальным человеческим поведением. Человек не в силах изменить институциональные основы семьи. Он может разрушить отдельную семью, но миллионы других людей будут с маниакальным упорством жениться, расти детей и нянчить внуков, без всякого объяснения себе и другим, почему именно так необходимо. И с таким же упорством играть в игры. Игра, таким образом, представляет собой не просто форму организации деятельности, за ней стоит вся человеческая культура, закрепленная институционально в определенных правилах появления игры и ее жизни. Начиная играть, мы вольно или невольно вызываем этого джинна, который овладевает нами и подчиняет своим законам жизни. И эти правила и материя игры создают среду для всего играющего и играемого. Игра как становление игры. Гадамер указал еще один очень сложный момент в сущности игры. Всякая игра — это становление состояния игры. 18.152. Этот момент не очевиден, потому что перед глазами стоят классические примеры игр, шахматы, в которых уже определены поле, фигуры и правила. Все уже определено, как же игра становится. Но если мы проследим за тем, как игроки начинают партию, как идет развитие событий, как формируется драма индивидуальной судьбы игрока в этой игре, мы поймем, что действительно игра становится. Восстанавливается вся полнота игрового пространства, в нем не только поле, фигуры и правила, в нем рискующие, борющиеся и страдающие люди, по ходу игры превращающиеся в игроков. Получается странная вещь, ставшая игра. Это сыгранная игра, умершая в определенном регулярном действии, например, в шахматной теории задачи. В терминологии Гадамера это звучит так. Это преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством, я называю преобразованием в структуру. Но ведь это простейший случай становления игры. Игра разворачивается на уже заранее подготовленном материале, доске, фигурах, игроках, и проспект наш интересует принципиальное становление игры. Как она возникает, как человек может сознательно способствовать ее становлению. И не на уже сформированном предыдущими играми материале, а на новом, на том, на котором он счел нужным развернуть игру. Ответа на этот вопрос мы уже не найдем ни у Гадамера, ни у Хейзинги, ни у других авторов. Ответ на него лежит не в области описания культурного явления и не в области, которую облюбовали психологи. Индивидуальный опыт игры. Ответ этот следует искать в области общественной инженерии и методологии. Основным носителем содержания ответа теперь будет уже не понятие и не знание, а главный носитель инженерного мышления — схема. Схема как материализованный метод и как своеобразный скелет, на котором собираются различные знания, понятия, способы и средства различных деятельностей, скелет, который позволяет пройти сложный путь становления игры вызывания джинна из глубин культуры. Схема игры. Организационно-методологическое описание игры. Ключевым моментом всякой методологической схемы является соотношение организационно-деятельностного плана, в котором существует место для активности, так называемая позиция, которую может занимать человек, и объектного плана, в котором зафиксировано содержание, живущее по независимым от человека законам. Для игры этот ключевой момент состоит в установлении соразмерности объектного поля конкретному человеку, людям, будущему игроку, игрокам. Что это означает? Это означает... Идем по схеме на рис. 1. 1. Формирование игрового отношения. Начинающий игру человек первый, что делает, расслаивает себя на собственно себя игрока. Игрок — это тот, кто будет играть в поле. Такое расслоение принципиально важно. Человек никогда не играет в игре целиком, постоянно присутствует рефлексивное осознание раздельности роли маски, живущей по законам игры, и внешнего человека, играющего эту роль. Сознательное расслоение на себя самого и на себе представителя я в дальнейшем буду называть игровым отношением. Рис 1а. Разделение себя и маски. Раздельные действия самого и его лица. Лицедейство является настолько общим местом человеческой жизни, что практически очень редко люди, взаимодействуя друг с другом, говорят открыто, искренне, откровенно. Вся ткань взаимоотношений между людьми пронизана взаимодействием масок и личин. Не участвующий в этих играх, а действующий искренне и откровенно, попадает в положение идиота, князя Мышкина, изображенного Достоевским. Но в социальных отношениях эти роли и маски уже определены и правила их поведения известны. Начиная игровое действие в неопределенной обстановке, создавая новый образ, человек практически всегда вынужден использовать своего представителя как инструмент, щуп, индикатор в новом поле, уже заранее предполагая, что его придется изменять по ходу разворачивания игры. Первое, с чем сталкивается человек, начинающий игру, с другими людьми, каждый из которых выставляет своего представителя, рис, один. Несоответствие правил, по которым действует новый представитель, вызывает борьбу между людьми, в которой в качестве оружия, в частности, используются сами представители, их смена, замена, взаимный рефлексивный расчет. Если описывать подобные игры, то наиболее развитым и адекватным теоретическим аппаратом является, видимо, теория рефлексивных игр, разработанная В. А. Лефевром 39. Одним из важнейших различий, которые необходимо понимать в организационно-методологическом описании игры, является развлечение человека, создающего игру, и человека, в нее играющего. Первого мы часто будем называть игроком, второго — играемым. Но вообще фигура человека, создающего игру, фигура культурно очень значимая. Вот как про нее пишет Хейзинга на примере софиста. Софист являет собой преемника той главной фигуры архаической культурной жизни, которую мы называли поочередно пророком, шаманом, ясновидцем, чудодеем, поэтом, и которую будем и в дальнейшем именовать лучше. 19. Однако формирование игрового отношения еще не означает появление игры. Следующим шагом усилий по восстановлению игры является определение объектной области, в игру вовлекаемой, какие еще сущности, кроме других людей, будут вовлечены в игру. 2. Формирование поля игры. Основная антропологическая цель игры — свободная реализация устремлений человека. Что ему мешает это делать в жизни? Малость человека, его несоразмерность силам и предметам внешней жизни и природы. Формируя игру, человек начинает удивительную работу по приведению несоразмерных ему сил и предметов в соразмерное его силам состояние. Как это делается? Делается это через создание представителей этих сил и предметов в игре, ролей представителей, амплуа, для людей, объектов и моделей, для сил природы, игрушек, для предметов, рис, один. Ребенок вместо лошади, с которой он не справится, берет прутик, девочка, не способная справиться с живым младенцем, делает куклу. Ученый, не в силах манипулировать планетами или микрочастицами, создает теоретическую модель. Слабые люди на карнавалах становятся всесильными королями, залушки, принцессами. В все средства и опыт культурной жизни человечества бросается на решение этой грандиозной задачи – превратить непосильные человеку вещи в игрушки. Такое превращение, которое я называю установлением соразмерности, является основным процессом становления игры. Именно потому, что границы и сложность игры устанавливаются произвольно, соразмерно конкретному человеку и его возможностям, его желаниям и воле. Игра не концлагерь, смотри выше. Человек волен входить в игру и выходить из нее. Он сам своей личностью и своими правилами устанавливает границы игры. Каждый раз разные. Он устанавливает соразмерность. Он каждый раз создает игру, даже если использует стандартный игровой набор. Редакторы Апокрифа тонко подметили ограниченность культурологического описания игры у Хейзинги, но тоже не увидели ключевого момента в игре. Всякая игра соразмерна человеку, который в нее играет. И никак иначе. Как только соразмерность нарушается, игра испаряется, возникает принуждение, убийство, бессмыслица. А Брудный по этому поводу пишет: «Игра создает равномощный действительному мир, неравный ему по гигантским размерам и разнообразию. Но по значению он, в силу принятых условий, не слабее для тех, кто играет. Игра, есть такое предположение, это способ существования иного мира. И при этом лишь один из таких способов. Есть и тот мир 30. И это превращение не может рассматриваться как акт. В игре это постоянное напряжение, постоянная агония между стремлением человека подчинить себе представителей внешнего мира, их жизнью по законам природы, общества и судьбы. Эта трагичность порождена невозможностью полного подчинения всех сил человеку. Но в этом процессе возникает граница между тем, что удается сделать, и тем, что остается вовне. Это и есть граница игры. Там, где удается сформировать соразмерных человеку представителей, возникает игровое поле. Становление игры может быть и неудачным. Неудача может выразиться в игрушечности построенного поля, созданные представители теряют свою корреспонденцию с мировыми силами, с ними уже не надо бороться. Они полностью подвластны человеку, человек ничем не рискует, взаимодействуя с ними. Игра теряет смысл. С другой стороны, неудача может выражаться в игривости, когда в сознании играющих возникает иллюзия, что они могут манипулировать некими предметами, но в реальности не возникает отношения предмет – игровой представитель. И с третьей стороны, неудача в попытках участвовать в становлении игры может выразиться в безумии. Начало его, как правило, в том, что человек перестает ощущать границу между представителем и его хозяином. 3.